о знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, истории на манжетах.
Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Спутницы великих людей. Тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Истории на манжетах. Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Однажды в редакцию журнала «Современник» прямиком к его основателю Александру Сергеевичу Пушкину пришла красивая дама. Она только что приехала из Германии, привезла оттуда подборку стихов молодого поэта и очень была заинтересована в публикации. Дама была, повторю, красивая, и, конечно же, Александр Сергеевич устоять не мог. Так вскоре в журнале появились 24 стихотворения, присланные из Германии. Это название подборки дали такое. И имя автора не напечатали, обошлись инициалами «Ф.Т». Ну, нельзя сказать, чтобы молодой неизвестный поэт произвел прямо фурор в литературных кругах. Тем более, что и журнал-то просуществовал меньше года. А его, убитый на дуэли, создатель в полной мере занимал умы и сердца и пишущих, и читающих. Действующие лица сцены стихов из Германии стали известны широкой общественности куда позже и совсем по другому поводу. Но и для них настал свой черед. Начнем с дамы. Начнем, правда, очень издалека. Практически все приезжающие в Мюнхен туристы обязательно посещают резиденцию баварских королей, где находится единственная в мире галерея красавиц. Это баварский король Людвиг I постарался. В 1825 году, став монархом, он решил прославить свою столицу. Ко двору были призваны лучшие писатели и художники Германии, и был среди приглашенных модный портретист Йозеф Карл Штиллер. Мало того, что модный, так еще и художник хороший, его кисти принадлежат портреты Гёте, Бетховена, Гумбольдта, и именно ему Людвиг поручил создать уникальную портретную галерею. Галерею красавиц. Моделей король выбирал по своему вкусу. Это были дамы, которые лично на него произвели большое впечатление. И надо сказать, что к королевскому вкусу у потомков претензий не было. В 1828 году в этой галерее появился портрет баронессы Амалии фон Крюденер. Той самой дамы, которая приходила к Пушкину с подборкой стихов из Германии, авторства молодого и неизвестного поэта Фёдора Тютчева. Хотя, конечно, назвать его поэтом было бы преувеличением. Он нёс свою дипломатическую службу, ну а стишками баловался в свободное время. Его, впрочем, было немного, ведь в дипломаты Фёдор Иванович попал уже в 19 лет. Именно там, в Мюнхене, оказавшись в центре жизни баварской столицы, на одном из приемов он встретил Амалию фон Лерхенфельд. Ей было 14, и 19-летний дипломат решил, что самое время не только посвятить ей лирические стихи, но и попросить у родителей руки молодой прелестницы, которые, что логично, не сочли этого юношу привлекательным для высокородной немецкой аристократки. Была в ее биографии некоторая тайна. Нет, официально-то она считалась дочерью видного мюнхенского дипломата графа Максимилиана фон Лерхенфельд-Кефферинга, а на самом деле была внебрачной дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III. Знала ли об этом она сама, неизвестно, но явно чувствовала себя королевской дочерью, да еще красоты неземной, да и в самом деле была прекрасна, как сказочная королевская дочь. Но, как вы помните по сказкам, монархи своих дочерей выдают замуж, не обращая никакого внимания на их желания, а руководствуясь только интересами страны. Через несколько лет она с полного одобрения родителей вышла замуж за барона Александра Сергеевича Крюденера, тоже русского дипломата, но занимавшего уже значительный пост в миссии. Ну а то, что был старше жены на 22 года, так это уж вполне в порядке вещей. Незадачливый соискатель руки Федор Тютчев в ответ на это, хотя, может быть, и не в ответ, тайно вступил в брак с недавно овдовевшей матерью троих детей. Она к тому же еще была и на 5 лет старше мужа, но при прочих равных это уж и не важно. Их венчание 2 года почему-то было тайной, и хотя про эту Элеонору Петерсон, а именно так звали бывшую вдову, а теперь молодую супругу, современники писали, что серьезные умственные запросы были ей чужды, но 22-летний муж был очень горд чувствами, которые он вызывает у своей половины. В одном из писем к родным он написал: «Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что ни один человек не любил другого так, как она меня. Не было ни одного дня всей жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни на мгновение, умереть за меня». Супруга любила его беспредельно, безропотно занималась хозяйством и детьми, коих за 12 лет их совместной жизни родилось 3. И возможно даже, что семья жила бы и счастлива, если бы ее глава хоть как-то продвигался по службе. Нет, к сожалению, его дипломатическая карьера вверх не шла. Жалования на содержание семьи не хватало, Тютчевы еле-еле сводили концы с концами и постоянно находились в долгах. Но тут все-таки дело в сравнении. У кого и вправду суп жидкий, а у кого просто жемчуг мелкий. И семья Тютчевых, вероятно, все-таки принадлежала ко вторым. Характер у Федора Ивановича был нелегкий, и близкие знакомые, не скрываясь, называли его брюзгой и эгоистом, которому дороже всего было его спокойствие, его удобство и привычки. Так получалось не всегда, и Федор Иванович бесконечно сетовал на неудачи и тяготы во всех сферах – политической деятельности, служебной карьере и домашнем быту. И все же, будучи дипломатом, а в душе он был все-таки поэт, поэтому служебные неудачи не стали помехой для новой любви. В феврале 1833 года на одном из балов Тютчев познакомился с Эрнестиной Дёрнберг. Сохранились воспоминания Эрнестины об этой февральской встрече. Итак, на бал она приехала вместе со своим супругом, который вдруг неожиданно почувствовал себя нездоровым и, не желая мешать жене веселиться, господин Дёрнберг решил уехать домой один. Обратившись к какому-то молодому дипломату, с которым разговаривала баронесса, он сказал: «Поручаю вам мою жену», и удалился. Эх, знал бы господин барон, сколь пророческими оказались его слова. Через несколько дней господин Дёрнберг умер от тифа, эпидемия которого охватила в то время Мюнхен. А отношения между овдовевшей баронессой и тем, кому ее поручили, продолжились. И это была не просто интрижка. У обоих чувства оказались вполне серьезными. Только вот Эрнестина к тому времени была уже свободна, а Тютчев, как вы помните, женат. И у жены его Элеоноры чувства тоже были серьезные. Такие, что она, узнав страшную правду о романе мужа, села на пароход вместе с тремя их общими дочерьми, решила, видимо, таким образом покинуть мужа. Но, к несчастью, на пароходе вспыхнул пожар. Нет, слава богу, никто не пострадал. Но потрясение было столь велико, что окончательно подорвало здоровье Элеоноры, и вскоре она скончалась. Ей было всего 39. Федор Иванович к трауру был не склонен. Не прошло и года, как он вступил в брак с Эрнестиной. В дипломатических кругах такое поведение, мягко скажем, не приветствовалось. И карьера тютчего дипломата резко пошла на спад. Вплоть до того, что он, опасаясь, что его не повысят в должности, все более откладывал возвращение из отпуска в Петербург, ожидая подходящего момента, в конце концов был уволен из Министерства иностранных дел и лишен звания камергера. Ну а теперь вернемся к той, с которой начали. Амалия Крюденер и Федор Тютчев, имея каждый свою семью, сохраняли дружеские отношения. По крайней мере, после влюбленности, настигшей их в молодости, они всегда состояли в браке с другими. Но вот удивительно, что в тяжелые периоды его жизни в ней всегда появлялась Амалия. И, надо сказать, помогала. Госпожа Амалия Крюденер, занимавшая блестящее положение при дворе и пользовавшаяся благосклонностью самого императора, замолвила его величеству словечко об одном очень работоспособном, но почему-то невостребованном сотруднике. И Федор Иванович Тютчев вновь занял достойное служебное положение. В 1844 году Тютчев поступил в Министерство иностранных дел на должность старшего цензора. И надо признать, что это именно он запретил печать и распространение манифеста коммунистической партии, авторства Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Теперь вот остается только сожалеть о том, что на этой должности поэт не продержался подольше. Но мы отвлеклись. Так вот, про госпожу Крюденер. Да, что скрывать, Амалия беззастенчиво пользовалась своим обаянием. А почему нет, если знаменитые современники воздавали должное красоте, уму и образованности этой женщины с лихвой? А то, что ее не жаловали их жены, так это тоже понятно. Об отношениях с одним из высокопоставленных чиновников его жена написала: «Она пользовалась им холодно, расчетливо, распоряжалась его особой, его деньгами, его связями, где и как только казалось ей выгодным. Под добродушной внешностью, прелестной, часто забавной натуры скрывалась хитрость самого высокого порядка». Ну, вероятно, так и должна смотреть на ситуацию любящая и покорная жена. Амалия Крюденер таковой никогда не была. И когда с кончиной мужа закончился и ее первый весьма счастливый брак, то, выждав положенный срок, она из вдовы вновь превратилась в супругу, да еще и графиню. Граф Адлерберг, ее новый супруг, был тогда генерал-губернатором Финляндии. В общем, у Амалии опять все сложилось весьма удачно, а у друга ее юности опять нет. Продолжение следует.
Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Ссылки на другие подкасты Латвийского радио 4 «В гостях у книжки» и «Внеклассное чтение» вы найдете в описании этого эпизода.
Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Apple Podcast и других.